Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Арыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость, да пребудет со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что батюшка трудится в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шабас, преподаватель гуманитарного университета, кандидат психологических наук. И, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в полном составе сразу после Рождества Христова. А вопросы, как всегда, касаются семьи, взаимоотношений в семье, воспитания детей. И к нам обращаются и мамы, и папы, и очень часто бабушки. Вот в данном случае обращается бабушка с таким вопросом. Внук очень агрессивный, его не затронь, сразу дерется. Бабушка задает внуку вопрос. Ты же мальчик православный, почему ты так себя ведешь? И ребенок отвечает. Никому не дам себя в обиду. Бабушка говорит, ребенок играет в компьютерные игры, в стрелялки. Я ему объясняю, что нельзя убивать людей, даже в игре. Родители считают, что все в порядке. И бабушка говорит, хотелось бы, чтобы был не как все, был бы нормальным ребенком, каким были мальчики в мое время. Он хороший, добрый, но не знаю, что делать со стремлениями. Бабушку любит, никому плохого не скажет, но когда что-нибудь слышит не то, что ему бы хотелось, то бабушка считает, что ведет себя агрессивно. Скоро ребенку 9 лет, бабушка живет отдельно, семья полная, вот такие обстоятельства семейные, которые она объяснила, и вот такой запрос. Пожалуйста, отец Александр, вам слово.
Я бы хотел поблагодарить за вопрос нашу радиослушательницу, поздравить ее с Рождеством. Сказать, что вопросы подобного рода, они, я думаю, часто встречаются и у Светланы Георгиевны, в ее практике, и, наверное, у многих священников во время исповеди или беседы с прихожанами. Бабушки беспокоятся о будущем своих внуков или внучек и видят какие-то недостатки. Те недостатки, которые родители не видят. Бабушек это очень удручает, они приводят своих внуков или внучек в храм. Батюшка, что-нибудь с ними сделайте. Ну, давайте начнем с того, что батюшка за один раз в год ничего сделать не сможет с ребенком. Конечно, батюшка может засвидетельствовать там вот правду Божьего Слова, Священного Писания, соразмерить поведение бабушки или внука с Священным Писанием, но принять или отвергнуть за кого-то, что бы то ни было, батюшка не может. Потому что каждый из нас несет ответственность за свою собственную жизнь. Во-вторых, бабушка, ну, конечно, она видит жизнь совершенно не так, как родители. Наверное, это неплохо, потому что родители отвечают за прикладной аспект жизни своего ребенка, им нужно приспособить ребенка к жизни. Бабушка видит жизнь уже немножечко с точки зрения вечности. Она уже прожила свою жизнь, ей уже не нужно доказывать что-то в этой жизни кому-то, что там завоевывать, как-то себя самореализовывать. Чаще всего бабушка – это мудрый человек, который отсеивает временное и оставляет для себя вечное, скажем так. Но ребенка в 9 лет смотреть на мир с этой точки зрения – принудить невозможно. Ребенок совершенно другой человек, у него совершенно другие задачи, ему нужно реализовать себя в этом мире. К этому миру он подходит не так, как бабушка, она смотрит на этот мир уже практически из прошлого. В мое время мальчики такими не были, говорит бабушка. А куда они делись, эти мальчики? Почему они такими-то вот перестали быть? Может быть, происходит какая-то идеализация этих самых вот мальчиков? Послушайте, сегодняшние девочки, наверное, тоже все мальчики немножко не такие, потому что сохраняется тот же самый возрастной разрыв, когда девочки взрослеют раньше, а мальчики позже. Поэтому с точки зрения более старших биологически девочек, мальчики вот они такие смирные, спокойные. Если мы спросим учителей, насколько там изменились мальчики, может быть, у них будет совершенно другая точка зрения. Там, воспитатель детского сада или еще каких-то людей, которые занимаются этими детьми. Поэтому такая вот попытка наложить на детей современности вот эту вот кальку детей прошлого, она изначально обречена на неудачу, и этого не надо делать. Вот в мое время было, да, конечно, вот заметьте, что это всегда такое бывает. Из поколения в поколение то, что было в детстве, то, что было в юности, оно всегда окрашено таким флером романтичности. Всегда то, что было там тогда, когда-то, оно всегда было лучше. Даже дети, которые росли в эпоху перестройки, которую бабушка, может быть, вспоминает там с поднятыми от ужаса там волосами на голове, дети, которые тогда росли, они воспринимают как, ну, эпоху детства. Для них все-таки детство было. Там мы вспоминаем бескормицу, там невозможность там, одеться, невозможность там, прокормиться, постоянно какие-то бытовые проблемы, там, которые нам создавали люди, находящиеся у власти. Но, тем не менее, мы их решали, а дети жили своим детским миром, своим детством. И они вспоминают это детство не как ужасные какие-то годы, а совершенно по-другому. Вот. Ну и, в-третьих, там, мальчик православный. Что значит мальчик православный? Мальчик, который растет в православной семье, мальчик, на котором стоит клеймо православия, мальчик, который исповедуется, причащается, что в конкретном случае бабушка вкладывает в слово православный. Православными не рождаются, православными становятся. Вот перефразирую изречение известного учителя церкви 4 века Тертуллиана. Христианами не рождаются, христианами становятся. Вот. И для того, чтобы стать православным, нужно пройти очень большой путь. На этом пути нас очень многое ожидает. В том числе и падение, и восстание, и потери, и обретение. И поэтому изначально как-то вот уберечь ребенка вот невозможно всего этого. Может быть, даже и не нужно, потому что это жизнь ребенка, это его опыт. Вот с ребенком можно находиться для того, чтобы помочь ему, чтобы прийти на помощь тогда, когда это понадобится. Не заставлять ребенка жить той жизнью, какую я считаю правильной. Получается подмена реального опыта человека. Мы получаем очень часто в таких вот семьях нежизнеспособных детей, мальчиков, девочек, у которых нет никакого стимула заводить семью, рожать детей, нести ответственность за кого-то из своих близких, потому что они привыкли к тому, что кто-то за них уже решил, кто-то более мудрый нашел ответ на все вопросы, когда эти дети, они до старости детьми остаются. Остаются в одиночестве, внезапно оказывается, что они беспомощны, они не приспособлены к вызовам окружающего мира. Поэтому здесь даже к православным детям нужно отнестись так. То, что им впереди предстоит, мы с вами представить себе не можем. Наши испытания, они, может быть, уже закончились для людей там, 70-летних, там, 80-летних, 60-летних, может быть, даже 50-летних. А им предстоит строить другой мир. Поэтому свидетельствовать о том, что людей не надо убивать, не по-христиански, даже, представляете, это вредно, об этом свидетельствовать можно. Но если будете это делать насильно, ничего удивительного, что эта агрессия она будет и ответной. Ребенок будет защищаться. Ну и то, что он защищается, не всегда плохо, я так думаю. Плохо, конечно, что он защищается агрессивно и от бабушки, но давайте спросим, положа руку на сердце. Конечно, бабушка очень редко в этом признается. А вот не было ли такого, что бабушка именно спровоцировала ребенка своей гиперопекой на такую оборону? Поэтому самое-то главное не то, чтобы вот из ребенка, из пластилина попытаться что-то вылепить свое. Нужно к ребенку присмотреться. Нужно прежде всего определить. Вот, это задача всех родителей, бабушек, дедушек, мам, пап. Для того, чтобы не подменять жизнь ребенка своей, нужно присмотреться к ребенку, увидеть, найти, вот, предложить такой труд, чтобы усмотреть, как ребенок определяет цели в своей жизни, как он определяет путь достижения этой цели, какие методы он выбирает, в чем у него проблемы, в определении цели или в определении того пути, в нахождении этих самых методов достижения цели. В этом смысле вам помочь. Если вы поможете, если вы будете учителем ребенка, наставником, вы сохраните. Если вы будете таким вот агрессором, делать так, как я сказал, то кормить не буду, или там сейчас получишь ремнем, вы получите адекватный ответ. Даже в физике угол падения равен углу отражения. Чем больше мы усилий прикладываем таких вот грубых, агрессивных, тем более у нас и получается ответ. Тем более, что, посмотрите, реакция родителей, она вполне спокойная. Нужно прежде всего помнить о чем, что бабушки, дедушки, они отвечают за определенный там вот аспект развития личности, мамы, папы совершенно за другое. Без мам, без пап, чаще всего, выращенные бабушками, я не говорю, что это 100%, чаще всего им приходится сталкиваться с таким явлением. Дети, они не имеют мотивации. Выращенные родителями, без бабушек, без дедушек, это дети в большей степени сомневающиеся в себе. То есть особенно тогда, когда ребенок один, особенно тогда, когда на ребенка взваливается ответственность там, за жизненный путь родителей, ты должен там оправдать, должен добиться, ты должен сделать то, что мы от тебя ожидаем, ты должен вернуть то, что мы в тебя вложили, да еще и с лихвой. И ребенок, получается, несет ответственность не только за свою жизнь, но прежде всего за жизнь, ожидания и какие-то попытки родителей, может быть, даже неудавшиеся, несостоявшиеся в их жизни своим ребенком. Родители как будто бы хотят одержать реванш над жизнью, которая им не дала там в чем-то себя реализовать. Поэтому этот вопрос на самом деле гораздо сложнее, чем бабушка думает. Вот мы не можем дать рецепт, бабушка, сделайте так, и так, и так, ребенок будет вас слушаться, это будет послушный мальчик, это будет православный мальчик, так как вы себе представляете. Нет, вот к этому идеалу он придет, в лучшем случае, в вашем возрасте.
Светлана Георгиевна, вам слово по поводу православного мальчика и желания сделать его нормальным ребенком.
Ну, насчет православного мальчика я, естественно, ничего не могу сказать, потому что я светский психолог. Я начну с того, о чем говорил батюшка, что за ребенка отвечают родители. И в данной ситуации первое, что я могу сказать, что, например, ко мне бы на консультацию эта бабушка не смогла попасть, потому что по закону к психологу могут прийти только люди, родители или опекуны, то есть законные представители ребенка. И поэтому, как бы ни было у бабушки проблемы и вопросы, если родители не считают, что этого ребенка проблема, например, к психологу такой ребенок не сможет попасть на консультирование, потому что мы будем считать априори, что у этого ребенка проблем нет, если родители не замечают. Потом есть еще один аспект. Дело в том, что 9-летний ребенок наверняка ходит в школу. И мы поняли, что в школе-то, наверное, у него тоже нет проблем, потому что, судя по всему, учителя тоже не жалуются. То есть это еще один повод отсутствия возможности психологической работы с ребенком. То есть у него нет нарушения поведения ни со стороны родителей, ни со стороны образовательного учреждения. А это говорит о том, что, скорее всего, проблема не в ребенке, а в отношениях женщины с властью. То есть что такое ребенок маленький? Это возможность управления. И здесь я бы в первую очередь посоветовала вот этой бабушке, которая беспокоится о ребенке, посмотреть, каким образом складываются ее отношения с ее сыном или дочерью. Мы не знаем, кто из родителей ребенка является ее сыном или дочерью. Почему? Потому что, еще раз говорю, судя по тому, что ребенок обычный, она ведь сама неоднократно говорит, ребенок нормальный, скорее всего, это вот отношение проблемы с властью в каком плане? То есть, где власть бабушки заканчивается и где она начинается? Судя по всему, родители она регулировать не может, то есть, раз она не может подвигнуть их на то, чтобы признать ее точку зрения правильной, она пытается свою власть и властность реализовать через внука. То есть, здесь, скорее всего, неотработанные детско-родительские ее отношения, и в данной ситуации я бы порекомендовала пересмотреть ее отношения вот к своим детям в том плане, что где-то здесь есть недоработка. Это первое. Второе, конечно, это то, что надо прекрасно понимать, что у каждого возраста есть, как батюшка говорит, свои особые подходы к жизни, свои взгляды на жизнь, и вот с психологической точки зрения жизненная мудрость заключается в том, что у человека возникает элемент прощения. То есть, чем старше человек становится, если он психологически зрелый и нормально развивается в соответствии с возрастом, то возникает понятие мудрости, которое психологи трактуют именно как прощение других людей. Почему? Потому что с возрастом у человека в голове должна сложиться картинка понимания мира и понимания поведения другого. И очень часто бывает, что взрослые люди, старые люди, пожилые, они очень легко и спокойно относятся к молодежи и прощают ей достаточно многие там выверты их поведения, именно потому, что они понимают, что это связано с молодостью. Они умеют, научаются видеть в молодом человеке истинное зерно. А зерно-то как раз в том, что бабушка опять же неоднократно подчеркивает, ребенок-то хороший, он ведет себя хорошо с другими, хорошо на улице, он добрый. То есть бабушка действительно видит, и это есть мудрость, что он хороший. Все остальное, еще раз говорю, ее попытки изменить, это, к сожалению, мы не можем назвать мудростью, потому что, еще раз говорю, это попытка сделать так, как она хочет. Вы посмотрите, какая хитрая вещь. Бабушка хочет заставить ребенка сделать, как она хочет, но не хочет согласиться с тем, что ребенок хочет делать так, как хочет он. Вы понимаете? Может быть, есть такие семьи, достаточно вредные все. Бабушка достаточно вредная, мама с папой достаточно вредные. Естественно, ребенок их достаточно вредный. И они просто, столкнувшись друг с другом, испытывают, что называется, друг друга на прочность. То есть ведь бабушка тоже хочет заставить ребенка, чтобы он встал на ее сторону. Но почему она не может понять, что у ребенка тоже есть своя правда. Тем более 9 лет, извините, это все-таки не 5. То есть это уже полноценная сложившаяся личность, если уж мы будем говорить психологическими словами. И поэтому здесь второй аспект, что бы я рекомендовала, это посмотреть на особенности личных характеристик вашей семьи. Если все-таки вы все люди достаточно устойчивые, достаточно такие сопротивляющиеся, то, наверное, если этот ребенок ваш, а не усыновленный или взятый из детского дома, если он унаследовал ваш геном и тип характера, особенность, наверное, он будет тоже достаточно серьезно сопротивляться. Ну и судя по жизни, которая нас окружает, тоже батюшка сказал об этом, что, наверное, это не... неплохое, как раз хорошее качество, когда человек умеет отстаивать свою точку зрения, тем более эта точка зрения не совсем защищает плохое, как мы поняли. Еще раз говорю, неоднократно бабушка подчеркивает, что он и добрый, и хороший. Ну и последнее, что хотелось бы мне отметить. Дело в том, что вот эти разговоры бабушек про компьютеры, да, согласна я с этой женщиной, что вполне вероятно, что ребенок проводит, не знаю, мы не знаем, да, но вполне вероятно, этот ребенок проводит времени больше перед компьютером, чем надо бы. Но, к сожалению, во многих семьях возникает конфликт между бабушкой и компьютером, я бы так сказала, не в силу того, что ребенок проводит там много времени, а в силу того, что бабушка сама не понимает, что это такое. А психика человека так устроена, что если мы чему-то не имеем ценности и не понимаем, то нам это не является важным. Ну, например, есть люди, которые собирают спичечные коробки, да, вот они там 100 лет их собирают, они тратят на это все деньги, у них там 1000 в квартире, недавно такого человека показывали, этих спичечных коробков, для него это необычайная ценность, он может про каждый коробок рассказывать часами. Мы в своей практике спички используем только для того, чтобы зажечь газ, да, или там что-то, свечу. То есть фактически мы не понимаем ценность этой вещи, мы не можем с ней взаимодействовать. И здесь я бы бабушке порекомендовала что? Пойти на компьютерные курсы. То есть выучиться, посмотреть, что это такое, может быть, поиграть вместе с ребенком в его игры, проникнуть, понять, что это такое. И тогда, может быть, ребенок и будет разговаривать с ней на другом языке. Представьте картину, что с двух сторон бабушка с внуком будут там, например, взаимодействовать как-то через компьютер. И, наверное, она поймет больше ребенка, потому что для ребенка компьютер – это такая же обыкновенная вещь, как там для наших прабабушек была лошадь, понимаете, на которой ездили, или там дрова в печку класть. То есть для сегодняшних детей это просто обыкновенная часть жизни, которая никоим образом ниоткуда не выделяется и не выпучивается, и поэтому действительно детям многим странно. И здесь тоже благодарна этой слушательнице за вопрос, потому что она озвучивает вопрос очень многих бабушек, которые не понимают взаимодействия с компьютером. И здесь первое, еще раз говорю, что очень бы настоятельно рекомендовал это самим освоить, причем не так методом там пальцевого тыка, а достаточно сейчас много курсов компьютерных для того, чтобы найти необходимость, возможность, вернее, выхода в интернет. Ну и последнее насчет того, что убивать людей плохо. Безусловно, главная заповедь вообще человечества – это не убий, да, во всех религиях. Но дело в том, что вот вы понимаете, а если война? А если этому ребенку придется стать солдатом? То есть ведь, наверное, тогда будет вопрос по-другому стоять. И все вот эти вопросы о том, когда мы пытаемся в голову ребенку что-то заложить, вот в данной ситуации, они очень провокационны. Почему? Ведь скажите, на самом деле, до сих пор даже психологи не решили, человек, который сидит в компьютере и стреляет в людей, действительно ли убивает он? Может быть, ребенок воспринимает это просто как игрушку? А когда вы говорите, что он убивает людей, то ведь это вы закладываете ему это понятие, понимаете? Потому что до сих пор, ну ведь у человечества, согласитесь, взаимодействие с картинками, ну сколько, ну 50-70 лет, все. А до этого у человечества не было. То есть у нас нет вот этого жесткого понимания, что происходит внутри человека, когда он как бы совершает вот эти убийственные действия с картинкой. И поэтому, когда вы усиленно и вот так вот говорите ребенку, что ты убиваешь людей, ты убиваешь людей, я еще раз говорю, вот психологи спорят сейчас об этом, но не получается ли, что вы как раз внушаете это ребенку? И с одной стороны, он бы сидел, играл в эту стрелялку, а когда вы внушаете, а ведь вы бабушка, вы для него ценность, да, вы очень важный элемент его жизни, очень значительный. Если вы, как более старший, мудрый человек, говорите, что он убивает, да, людей, То есть фактически получается, что бабушка говорит внуку, что он убийца. И поэтому мне кажется, вот в данной ситуации все, что связано с компьютерным взаимодействием, с взаимодействием с картинкой, нужно все-таки быть поаккуратней. Может быть, говорить о том, что это там что-то нарушает или что-то там такое, но понимаете, вот эти вещи, почему? В данной ситуации как раз возраст ребенка 9 лет, он очень опасен, потому что эти дети, с одной стороны, не как пятилетние, уже не воспринимают все на веру, но с другой стороны, у них, как у более старших подростков, еще нет критичности. И поэтому получается, что как бы он, с одной стороны, не хочет вас слушать, а с другой стороны, слушает очень сильно. Тем более, если вы так вот усиленно им занимаетесь и с ним взаимосвязаны. Поэтому здесь я бы порекомендовала вам проанализировать и, может быть, изменить эту позицию. Еще раз говорю, пока ответа на вопрос, как влияет на человека его взаимодействие с компьютером в ситуации агрессивности, нет. Потому что есть исследования, которые говорят, что дети стреляющие вырастают в стреляющих взрослых, а есть исследования противоположные в Европе, которые говорят, что высокоагрессивные подростки, которые занимаются стрелялками в компьютере, они потом не совершают таких действий на улице, потому что они как бы отрабатывают эти действия, ну, в виртуальном пространстве. И поэтому, мне кажется, лишний раз вот эти вот все вещи, связанные с привлечением внешнего мира во внутренний, опасны. Мы как-то уже говорили с вами, помните, такая игрушка была Тамагочи, помните, в перестройку, когда это был маленький такой игрушечный зверек, которого нужно было кормить, поить. Сейчас тоже у детей есть, но я, к сожалению, не озвучу, как он называется. Сейчас тоже что-то подобное есть. То есть его надо кормить, его надо поить, он вырастает, за ним надо наблюдать. И очень часто родители говорили, вот видишь, ты его не покормил, и он тебя умер. И многие родители говорили, вот ты жестокий ребенок, у тебя погибло животное. Понимаете? Вот этот вот перенос для психолога очень большой вопрос. Животное ли это погибло? Проявлял ли ребенок действительно уход в виде того, что он кнопки нажимал? Почему? Потому что если мы таким образом ребенку даем понятие, что вот ухаживая за картинкой, он то же самое совершает в действительности, не заменяем ли мы сами для себя вот эти вещи? Может быть, лучше там хомяк, кошка или птичка, и ребенка обучить взаимодействовать. Потому что птичку каждый день надо кормить, а то и два раза в день. Я знаю, что говорю, у меня есть птички. Это достаточно большой уход. Поэтому, мне кажется, вот таким образом. Но в любом случае, конечно, можно с уважением отнестись к женщине, которая переживает за ребенка, да, при такой вот достаточно спокойной позиции родителей. И поэтому я думаю, что вот и батюшка что сказал, и вот я с позиции психолога, я думаю, что если вы переосмыслите, проблема все-таки будет менее актуальна. Ну и самое последнее, что хотелось бы сказать, что если все-таки, несмотря на все, что мы сказали, вы считаете, что вы правы, с ребенком что-то происходит, то очень настоятельная рекомендация – сподвигните родителей, чтобы они пошли к психологу. Для того, чтобы действительно ребенка посмотрел настоящий профессионал, есть ли там по-настоящему проблема. Потому что действительно есть процент того, что она может быть.
Батюшка, я думаю, вам бы хотелось добавить и как священнику, и как педагогу, и, может быть, как пользователю компьютера вот
прежде
по этому
всего,
вопросу.
Как мальчику времен бабушки.
Да-да-да.
Мы сверстник, старше меня, младше меня, играли в белых и красных, в Чапаева, фашистов и советских воинов.
Ранили,
и
убивали друг
стрелялки,
друга, да?
Хоть и в реальном пространстве, они были точно такие же виртуальные.
Угу.
Это были те же самые мальчики, которыми бабушка восхищается. У них не было компьютеров, поэтому они бегали с палочками, с деревяшечками, тра-та-та-та-тахали друг друга, да, изображали смерть, и таким образом выбывали из игры. Что же, они все выросли убийцами? Поэтому здесь, конечно, нужно иметь, ну, мудрость для того, чтобы на пределе на этом остановиться.
Принять условия игры, да, современные,
ну,
игры. Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что с вами были отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И еще раз поздравляем вас с праздником Рождества Христова. Дай Бог вам здоровья, мудрости, терпения, любви. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя, благословит всех нас.